С новостями нас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 31 мая, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Олег Львов. Главная тема сегодняшней программы – в Южной Осетии проходят парламентские выборы. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Моя неделя», «Городская тема». И все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Южной Осетии проходят выборы в местный парламент. За ситуацией в Цхинвале наблюдает сотрудница Центра содействия проведению исследований гражданского общества «Демос» Варвара Пахоменко, которая выходит на прямую связь с нашей студией. Варвара, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, Варвара, как проходит голосование? Спокойно ли все?
Сегодня с утра я со своими коллегами была в Цхинвале, ходили по разным избирательным участкам. Да, в целом ситуация спокойная. Люди на участках есть, их идут довольно активно. Хотя в целом в городе не так много людей. В воскресенье, наверное, многие предпочитают быть дома. Мы обошли 6 участков. На них зарегистрировано где-то от 500 до 1000 избирателей на разных участках. Всего в городе 18 избирательных участков. То есть если даже считать, что в среднем там по 700-750 человек на участке, то получается, что в Цхинвале должно быть где-то около 13-14 тысяч избирателей. Тогда в такой ситуации остальные чуть меньше 40 тысяч из заявленных 52 должны быть где-то по регионам, другим регионам Южной Осетии. Сложно сказать, где именно столько может набраться столько избирателей. Коллеги говорили мне, что вроде как зарегистрировано 9 тысяч избирателей в Лениногорском районе, но это выглядит очень сомнительным, эта информация, потому что еще знакомые, которые были там недавно, сообщают, что сейчас в Лениногорском районе осталось, пожалуй, всего не больше 2 тысяч жителей. Поэтому точно сказать о реальном числе избирателей довольно сложно. Те, кто есть, на выборы идут достаточно активно. Вот сегодня мы пробовали в том числе проехать в один из отдаленных районов Республики Южная Осетия, это в поселок Квайса, по-моему, теперь это город Квайса. Но, к сожалению, нас отказались сюда пропустить, стоящий пост местного СОБРа, в спецподразделении, сказав, что у них есть приказ не пропускать туда никого, журналистов, иностранцев, кого бы то ни было еще, несмотря на то, что у моих спутников есть местные паспорта, южноосетинские, но все равно пропустить отказались. Вчера просто поступила информация о том, что в этом районе введено чрезвычайное положение, туда введен ОМОН. Но перепроверить это невозможно, потому что туда просто не пускают.
Варвара, предвыборная ситуация в республике ознаменовалась довольно большим количеством скандалов. Собственно, с каким настроением сегодня люди приходят на голосование?
Люди в большинстве своем, по крайней мере, из тех, что мы общались с Цхинвале, они настроены на то, чтобы на выборы прийти. Потому что они говорят, что не имеем же мы права сорвать выборы. На нас смотрят, на нас надеются, хотя большая часть совершенно не понимает, за кого же голосовать. Когда ты говоришь с людьми, они говорят, еще за несколько дней до выборов, нам бы понять, какой человек к какой партии относится. Потому что, что такое партия, большинство все равно понимает. Ясно, знакомые знают людей, да, и поэтому хотят знать, кто же в списках.
Все понятно, Варвара, спасибо большое. Спасибо большое, мы надеемся встретиться с вами в следующем нашем эфире в программе «Время свободы». О ходе голосования в Южной Осетии рассказывала в прямом эфире сотрудница Центра содействия проведения исследований гражданского общества «Демос» Варвара Пахоменко. В последние годы парламент Южной Осетии фактически получил статус законно-совещательного органа, который находится под контролем республиканского правительства. Так считает руководитель Центра постсоветского пространства, главный редактор информационного портала «Весь Кавказа» Алексей Власов.
Участвуют в парламентских выборах 4 партии. Из них 3 проправительственные, 1 открыто оппозиционная, это партия отечественная. Партия, которая непосредственно поддерживает какой-то аналог «Единой России», партия «Единство». Есть еще народная партия, которая раньше находилась в умеренной оппозиции какой-то, сейчас она сменила вектор политического позиционирования в сторону сотрудничества с властью. Ну и коммунисты, которые мягко критикуют нынешнюю власть Южной Осетии, в основном по причинам экономического, социального характера, за недостаточно эффективное использование выделяемых республике средств. В победе единства никто особо не сомневается, поскольку все ресурсы находятся в руках власти, и даже те, кто проявляет какое-то недовольство, по сути дела, выведены из информационного пространства и всерьез не могут критиковать ни кадровое решение какое-то, ни эффективность использования тех ресурсов, которые выделяют, в том числе из российского бюджета, на восстановление Южной Осетии. Голосовать граждане могут на территории самой Южной Осетии, но и в Москве будет открыт избирательный участок, где будут они голосовать по южно-осетинским паспортам. Избирательная кампания в российских СМИ практически не освещалась, но это и понятно почему, потому что Южная Осетия нас интересует в основном в аспекте, скорее, геополитическом, внешней политики России, но мало кто знает, какие реальные события после августа 2008 года происходят в самой республике. И только изредка проявляется интервью бывших приближенных какой-то, которые сейчас выехали в Россию, или представители местной радикальной оппозиции, критика в адрес южно-осетинского лидера. Но, судя по всему, по крайней мере в ближайшем будущем, на уровне законодательного органа, какой-то сохранит свои преимущества перед теми, кто, может быть, считал, что нынешний режим не вполне адекватен с точки зрения его экономической и социальной политики. По крайней мере, реальной альтернативы на данный момент партии «Единство» на этих выборах не видно. Фактически республика живет в условиях чрезвычайного положения, чрезвычайного экономического положения, прежде всего, поскольку инфраструктура была настолько сильно разрушена в ходе событий августа 2008 года, что срок, который прошел почти год уже с момента этих событий, оказался недостаточным для полного его восстановления. Чрезвычайно любая объявленная, необъявленная, это дополнительная возможность для того, чтобы исполнительная власть наращивала свое участие в политическом пространстве республики. Поэтому парламент имеет статус органа законодательного, но фактически это законосовещательная инстанция, которая в основном подконтрольна власти исполнительной. И возможно, что как раз вот дальнейшая эволюция политической системы Южной Осетии будет заключаться в том, чтобы добиться более эффективного разделения властей. Законодательный орган должен стать более самостоятельным, более независимым по отношению к власти исполнительной. Здесь очень важно недавнее заявление Сергея Нарышкина, который как раз заявил о том, что недопустимы изменения, с его точки зрения, Конституции Южной Осетии, которые могут привести к ослаблению ее государственности. Возможно, что здесь речь шла как раз о предполагаемой конституировании несменяемости нынешнего главы Южной Осетии. И оппозиция восприняла это достаточно позитивно, потому что из слов Нарышкина действительно получается, что фигур, которые будут находиться без ограничений сроков власти, в Южной Осетии не будет.
Комментарий к событию руководителя Центра постсоветского пространства Алексея Власова. 12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате взрыва ранены 2 милиционера. В Южной Осетии проходят парламентские выборы. В Кисловодске, Ставропольский край, сегодня избирают мэра города. Российские оппозиционеры намерены провести несанкционированный митинг в центре Москвы. Православные активисты проведут сегодня общероссийскую акцию против абортов и в поддержку беременных женщин. В Египте в субботу были освобождены 8 российских студентов, задержанных в Каире. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды, член комиссии по взаимодействию со Счетной палатой, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Василий Дума. Ведет программу Владимир Бабурин, первый раз в эфире сегодня в 14:07, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее у нас в эфире обзор американских еженедельников. Назову его главные темы. Иран без стереотипов, проблемная мультикультурность Нидерландов, современная женщина Мишель Обама. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников, подготовленном Марией Клайн.
Все, что, как вам кажется, вы знаете об Иране, неверно. Безапелляционно утверждает Newsweek на обложке нового номера журнала. И сразу становится любопытно. Что же такое знают авторы, чего не знаем мы? Ирану посвящен набор материалов, занимающих весь тематический раздел журнала. Разнообразие жанров, путевые заметки, портреты 20 наиболее влиятельных в стране персон, фоторепортаж, дающий срез современного иранского общества, интервью с бывшим президентом Мухаммадом Хатами и директором МАГАТЭ Мухаммедом Эль-Барадеем. И, наконец, главная интрига – статья под названием «Им, быть может, не нужна бомба» и другие неожиданные истины. Автор, известный специалист по исламу, Ближнему Востоку и, в частности, Ирану Фарид Закария, предлагает читателю отойти от привычных стереотипов.
Иран хочет быть ядерной державой, но вполне может удовлетвориться мирной ядерной программой. Последние 5 лет иранские лидеры на всех уровнях утверждали, что не намерены создавать ядерное оружие. Аятолла Али Хамейни называл такое оружие антиисламским. Гражданская ядерная стратегия имеет большие преимущества. Для того, чтобы усилить свое влияние в регионе, Ирану не нужна бомба. Достаточно иметь возможность создать ее в течение нескольких месяцев. Иран, конечно, не демократия, но и не диктатура. Скорее, этот режим можно назвать олигархией, где идут постоянные дебаты и существует раскол среди элит. Мы не знаем, есть ли шанс достигнуть какого-то соглашения с Ираном, так как никогда не пытались вести прямые переговоры. Иранцы настаивают на своем праве обогащать уран на собственной территории. Есть вариант делать это под контролем международного консорциума. Это решение не идеально для обеих сторон, но оно может сработать. Почему бы не попробовать, прежде чем начать новую войну на Ближнем Востоке?
Голландия известна своей толерантностью. Население этой маленькой страны традиционно мирно сосуществовало с иммигрантами. Но ситуация изменилась. Резко увеличилось число иммигрантов из мусульманских стран – Турции и Марокко. И у голландцев возникает ощущение, что скоро они могут стать меньшинством на своей земле. Статья в Newsweek посвящена Нидерландам. Однако накануне выборов в Европейский парламент в некоторых европейских странах эта проблема стала заметным фактором избирательной кампании правых и радикальных партий. По мнению автора, нужно создать такие условия, при которых все люди будут чувствовать себя дома в своей стране, и для этого не нужно отказываться от своей идентичности.
Мы должны начать процесс подлинной интеграции, сближения людей из разных общин, поиска общих решений насущных проблем. Успешная интеграция начинается с взаимодействия на разных уровнях. Сначала в спорте, потом в искусстве, потом в образовании, потом в экономике. Со временем вновь прибывшие становятся сначала гражданами иностранного происхождения и, наконец, просто гражданами. В Европе мусульманские общины в целом успешно сочетают свою веру с условиями жизни светского общества. Так было с теми, кто приехал в Нидерланды из бывших колоний Индонезии и Суринама. Это же происходит сейчас с турецко-голландской общиной. Голландцы, в свою очередь, должны признать тот факт, что живут в обществе иммигрантов и перенять успешный опыт, стараясь избежать ошибок. И самое главное, давайте начнем слушать друг друга, вместо того, чтобы кричать друг на друга.
В этой стране есть тысячи людей, которых могли бы звать Мишель и Барак Обама. Это правда. Я знаю их. Я живу рядом с ними. Есть тысячи таких же, как я. Просто мне посчастливилось стать первой леди. Эта цитата из интервью Мишель Обамы журналу «Тайм» может послужить эпиграфом к портрету первой леди США, которая, как считают авторы, навсегда изменит представление о Белом доме и об Америке в целом. Статья обильно проиллюстрирована, и среди фотографий нет ни одной официальной. Мишель с мужем, с детьми, со школьницами, в кругу друзей, с помощниками, в минуты отдыха. Всюду естественная, свободная, современная женщина.
Самое поразительное открытие ее первых 100 дней – естественность. Мишель не из тех, кто десятилетиями мечтал о такой судьбе. И, может быть, это и есть ее секрет. На протяжении многих лет считал, что роль первой леди носит чисто символический характер, написала в своих мемуарах Хиллари Клинтон. Она должна воплощать мифический идеал американской женственности. Сама Клинтон не была в восторге от такой роли. Преимущество Мишель в том, что она спокойно принимает символический характер своей власти. И это важно, потому что само ее пребывание в Белом доме имеет особое значение. Праправнучка рабов, она живет в доме, построенном рабами. Одна из профессионально наиболее состоявшихся первых леди, она с радостью называет себя мамой-главнокомандующим. Девушка из семьи среднего достатка, чьи поступки часто диктовались презрением к тем, кто пытался встать на ее пути, теперь сама устанавливает правила.
И еще одна цитата из интервью. «Мне 45 лет. Когда все это кончится, а дети вырастут, я все еще смогу продолжать свою карьеру. И если я доживу до 80 лет, у меня будет масса времени, чтобы работать и заниматься тем, что мне кажется важным. А пока я даже не знаю, что это будет». Высокая детская смертность, низкая продолжительность жизни и постоянно растущие расходы на лечение свидетельствуют о том, что американская система здравоохранения серьезно больна. Рецепты излечения, пишет Тайм, следует искать в успешном европейском опыте. В Дании следует позаимствовать электронную систему, охватывающую данные обо всех пациентах и доступную всему медицинскому персоналу. Эта система, считают специалисты, экономит деньги и спасает жизни. В Германии пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, учат принимать меры, чтобы их состояние оставалось стабильным. В Великобритании нашли способ вычислять эффективность новых лекарств и на этом основании принимают решение о допуске их на рынок. По данным ВОЗ, Франция возглавляет список стран с наиболее эффективной системой здравоохранения. По количеству смертных случаев, которые можно было избежать, Франция на последнем месте. Секрет, по мнению авторов публикации, в успешном сочетании общественной системы здравоохранения с частными страховыми учреждениями. 22-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила к эфиру Мария Клайн. В эфире «Свобода в полдень». Завтра практически во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Первый раз этот день отметили в 1950 году. Накануне Международного дня защиты детей не лишним будет вспомнить, что уровень детской смертности в развивающихся странах почти в два раза выше, чем в развитых, что каждый десятый ребенок в мире становится жертвой агрессивного поведения взрослых, что около половины детей на планете живут в семьях, где физическое и психологическое насилие – обычное дело, и что только в России более 600 тысяч детей-инвалидов. О недетских проблемах накануне Международного дня защиты детей сообщение нашего корреспондента Ольги Вахоничевой.
В конце прошлого и в этом году власти приняли весомый пакет документов, защищающих права ребенка и матери в России. Хотя многие из них считаются спорными. В частности, во многих регионах страны законодатели проголосовали за так называемый комендантский час, запрещающий детям появляться в позднее время в общественных местах без сопровождения взрослых. Правительство приняло решение о выдаче родовых сертификатов, о выплатах детям-сиротам и многодетным семьям. В бюджет впервые заложены средства на программу помощи бесплодным парам. Однако законодательство в области защиты прав детей нарушается регулярно, считают специалисты. Растет число родителей, которые отказываются платить алименты. Неблагополучная ситуация складывается с насилием в отношении детей. По данным Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению, только в прошлом году от жестокого обращения погибло 1914 детей. 2330 были искалечены. Депутат Московской городской думы, председатель комиссии по безопасности Ирина Светенко считает, что реальная картина выглядит не так драматично.
Динамика все-таки положительная. Очень важно, чтобы все было сделано вовремя и подготовлено. Мы в канун 1 июня готовимся и к отправке детей в лагеря. И не случайно 1 июня будет проходить московская акция, которая называется «Московская зебра», которую придумали сами дети.
Кроме закона о комендантском часе, хоть его так не любят называть законодатель, какие законодательные инициативы были приняты, скажем, Мосгордумой в отношении детей?
Это и изменения в закон об образовании. И, вы знаете, я бы не разделяла бы законы, связанные с детьми.
А как быть со статистикой, достаточно печальной статистикой о том, что растет подростковая преступность, о том, что растет число беспризорных детей?
Насчет роста беспризорных детей я бы так не говорила, потому что, наверное, вы согласитесь, что было на улицах 7-10 лет назад и как выглядит город сейчас. У нас практически нет беспризорности, у нас есть безнадзорность. Город пытается вот этот пробел восполнить, но по мере, конечно, своих сил.
Как считают эксперты в области защиты прав ребенка, сегодня в России роль института семьи теряет значимость, что и является главной причиной многочисленных проблем детей и родителей. К примеру, главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Людмила Ржаницына отметила немного положительных моментов в этой области.
2008 год был очень позитивным, положительным в отношении рождаемости. Родилось на 170 тысяч больше детей, чем обычно. Начало 2009 года, когда уже в конце прошлого года мы осознали кризисное явление, то в этот момент эта тенденция как будто споткнулась. Январь-февраль было снижение рождаемости на 2,8%. Будем надеяться, что в 2009 году тоже будут неплохие показатели по рождаемости. Но всем понятно, что изменение экономической обстановки, рост безработицы, инфляция, негарантированность всей этой жизни, неизвестно, что будет завтра, это, безусловно, скажется и на рождаемости, и на положении детей в целом.
Что касается сокращения числа беспризорных детей, говорит Людмила Ржаницына, никуда они из города не пропали, хотя...
В Москве были приняты меры, и это федеральное законодательство, не только московское, по которому они даже дали денежки на это дело. Эти дети стали вылавливаться, помещаться в определенные приемники, потом отсылаться по месту жительства. Но это же не решение проблемы. И вообще, Москва всегда была центром притяжения, и если нет чисто беспризорных детей, за которыми сейчас просто охотятся милиция и социальные службы, то вы меня простите, социальные сироты, так называемые, и в Москве сколько угодно существует.
По мнению Людмилы Ржаницыной, больше внимание обращает на социальную защиту пенсионеров, чем детей.
Социальная защита детей – это не просто раздача каких-то пособий. Надо с ними заниматься постоянно. Они должны иметь возможность учиться, иметь хороший детский садик, загородный отдых. Они должны хорошую медицину иметь, детки. Они должны иметь досуг нормальный, а не шастать по подъездам, не пить с 12 лет. Дети требуют внимания государства и общества постоянно, во всех сферах, на всех стадиях воспитания. Речь идет о политической воле. Если Россия нуждается в населении, нуждается в детях. Если правительство не временное, оно эту проблему должно понять. Потому что если не будет подрастающего поколения и снизится его качество, то, извините, судьба страны довольно печальной представляется. Вот недавно Владимир Владимирович сказал, что вот мы отдаем очень много на пенсионную реформу, нам теперь подумать, на чем сэкономить. Вот я с ужасом думаю, как бы не сэкономили на детках.
Таково мнение главного научного сотрудника Института экономики Российской академии наук Людмилы Ржаницыной. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в воскресенье, 31 мая, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире Радио Свобода программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича аниматор и режиссер Гарри Бардин. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 31 мая, в 18 часов 7 минут по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет репортаж о градостроительных проблемах Санкт-Петербурга. Вас ждут исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя», городская тема. Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии проходят парламентские выборы. Власти сообщают, что голосование проходит в спокойной обстановке. За 34 депутатских мандата борются 4 партии. Единство, Коммунистическая партия, Народная партия и партия ФДБАСТа Отечества. В Грозном 2 милиционера ранены в результате взрыва, сообщили правоохранительные органы Чечни. Самодельное взрывное устройство сработало, когда мимо проходил милицейский патруль. В городе Кисловодск Ставропольского края сегодня выбирают мэра. На этот пост претендует 6 человек. Досрочные выборы проводятся 31 мая в связи с отставкой главы городской администрации Виталия Бирюкова, находящегося под следствием по подозрению в превышении полномочий. Российские оппозиционеры намерены провести несанкционированный митинг в центре Москвы на Триумфальной площади. При этом милиция обещает пресечь акцию. В столице Армении Ереване, где сегодня проходят выборы мэра, избиты 3 оппозиционных журналиста. По сообщению Армянского национального конгресса, пострадавшие журналисты газет «Четвертая власть», «Айк» и «Жаманак Ереван». По словам журналистов, их вывели из избирательного участка и избили охранники депутата парламента Левона Сарксяна. В Египте в субботу были освобождены 8 российских студентов, задержанных в Каире на прошедшей неделе. В среду сотрудники египетских спецслужб оцепили район компактного проживания россиян, обучающихся в Каирском университете Аль-Азхар. Они задержали 34 человека, четверых отпустили сразу, 22 российских студента все еще задержаны. В Иране обезврежена бомба, заложенная на борту самолета, заявили представители местных сил безопасности. Взрывное устройство было найдено в туалете авиалайнера, совершающего рейс из иранского города Ахваз в Тегеран. Сегодня Всемирный день борьбы с курением, проходящий под эгидой Всемирной организации здравоохранения и ООН.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Супруги Путина появились на публике. Россияне просят вернуть Сашу Зарубину в Португалию. Эти сюжеты в рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
Видимо, не зря некоторые особенно въедливые СМИ, вроде нашего радио, подняли на прошлой неделе шум вокруг продолжавшегося почти год публичного одиночества Владимира Путина. В минувшее воскресенье близкие к Кремлю коллеги с удовольствием же выписали нам, как чета Путиных в храме Христа Спасителя поздравляли патриарха Кирилла с Днем Ангела, подробно перечисляя самые незначительные детали визита. Рядовая, на первый взгляд, новость, пишет корреспондент немецкой Франкфурта Рундшау, привлекла широкое внимание бульварной прессы Москвы и положила конец слухам о разладе в семействе Путиных. Президент Дмитрий Медведев, например, не стал поздравлять патриарха лично, а направил ему письменное поздравление, отмечает издание «Политру».
Действительно, обозреватели весьма однозначно оценили демонстративное появление Путина в компании супруги по столь рядовому поводу, как День Ангела-Патриарха, в то время как она отсутствовала на гораздо более важных мероприятиях. По мнению многих, Путин корректирует свой имидж. Электорат в России – это в основном пожилые женщины, которым, естественно, не может понравиться, что Путин бросил свою жену-ровесницу ради 25-летней красавицы-гимнастки, пояснил неназванный эксперт. АПН «Северо-Запад» высказывает прямо противоположное мнение. В отличие от ханжей американцев, в России к романам на стороне относятся снисходительно. Здесь мы ближе к французам, которые, узнав, что у президента Митерана взрослая дочь от любовницы, зауважали его еще больше.
Извечный вопрос. Что делать, если интересы государства стоят слез хотя бы одного ребенка? Вероятно, даже самый беспристрастный суд, неукоснительно следуя букве закона, может совершить трагическую ошибку. Самое безупречное с юридической точки зрения решение может прогреметь в жизни конкретного человека насмешкой богов, проявлением злого рока. Особенно злого, если речь идет не о страстной героине античной пьесы, а о шестилетней девочке из благополучного дома в португальской деревне у самого Синего моря, попавшей в пропахший кислыми щами запущенный дом в поселок под Ярославлем. Еще на прошлой неделе российские СМИ рассыпались в патриотических приветствиях прилетевшим в Россию Наталье Зарубиной и ее шестилетней дочери Александре, которую матери удалось отсудить у португальских опекунов в результате длительной тяжбы. Сообщение португальской прессы о том, что маленькая Сандра после решения суда все время плакала и кричала, что не хочет уезжать, в прессе российской упоминались лишь вскользь. Красиво и ярко одетая маленькая девочка на грязном дворе покосившейся избы. Ее кормят непонятным супом с консервами, она не понимает ни слова по-русски, так как мать, по всей видимости, в Португалии видела нечасто, а единственное любимое существо, которое девочка взяла с собой, собаку по кличке Люся, новообретенные родственники посадили на цепь, что повергло девочку в ужас. И, наконец, мать бьет девочку, не стесняясь телекамер. Сцена, которая в любой европейской стране мгновенно заставила бы тут же на месте происшествия материализоваться сотрудников службы охраны прав детства. Органы соцзащиты Ярославской области лишь заявили, что мама Саши Зарубиной будет на контроле. Если у нее будет все благополучно и она устроится на работу, к ней не будет никаких претензий. Конец цитаты.
Рунет взорвался. Сотни блогеров оставили друг у друга в журналах комментарии о том, как увиденное напомнило им «Жуткий хлев» и «Толкиновский Мордор». А односельчанин Зарубиных подтвердил в ЖЖ, что новая семья девочки, за исключением бабушки, полностью состоит из алкоголиков. Появилось в комментариях и высказывание подруги журналистки НТВ, автора нашумевшего сюжета, которая якобы из этой командировки вернулась в шоке. Рассказывала, что еще в аэропорту мамаша первым делом потребовала пива. Девочка, устав и проголодавшись, начала хныкать, за что немедленно получила от мамаши по лицу. Несколько блогеров не остались в стороне и обратились к российскому послу в Португалии с конкретными вопросами. Почему мать не воспитывала девочку и отдала ее на воспитание португальским опекунам? Кем работала мать, если учесть, что она находилась на территории Португалии нелегально? И почему ее собрались депортировать из Португалии, где нелегалов много и до депортации дело доходит лишь в вопиющих случаях? Посольство на вопросы не ответило, сославшись вместо этого на оптимистические вырезки из газет. Приемным родителям Сандры консульство Российской Федерации в Португалии отказало в российской визе. Наталья Зарубина заявила в интервью корреспонденту «Радио Свобода», что не будет препятствовать встрече Саши Сандры с приемными родителями. Интернет-сообщество и португальские опекуны Сандры не сдаются. Петицию к российским и португальским властям с просьбой вернуть девочку в Португалию подписали в сети уже более 13,5 тысяч человек.
Рубрика «Гламорама. Новости светской жизни», подготовленная Софьей Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень», и чем знаменательна неделя с 31 мая по 6 июня, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержуя.
«31 мая 1931 года Папа Римский Пий XI обнародовал обращение, в котором действия фашистского правительства Муссолини были объявлены исполненными ненависти, а потому несовместимыми с принципами католической церкви. Документ описывал выпады правительства против церкви, покушение на церковную собственность и закрытие сотен католических организаций. Прошло всего 2 года с небольшим после того, как Муссолини с папой Пием XI подписали Латеранское соглашение, конкордат, регулирующий отношения между Ватиканом и итальянским государством. Однако вскоре после этого Муссолини заявил о приоритетном праве фашизма на образование и воспитание итальянских детей под лозунгом «Книга и винтовка – символы настоящего фашиста». Муссолини говорил: «Светская власть выше духовной».
1 июня 1815 года маршал наполеоновской армии Луи Бертье покончил с собой, бросившись вниз с балкона баварского замка Бамберг. Сильное нервное перенапряжение вызвало расстройство психики 63-летнего маршала, и тот факт, что в замке разместились русские войска, толкнул маршала к роковому шагу. Наполеон оценивал полководческие способности Бертье как средние, но считал его гением штабной службы. Принципы этой службы, разработанные Бертье, позднее использовались во многих европейских армиях. После отречения Наполеона в 1814 году Бертье перешел на службу к Бурбонам и стал пэром Франции. Во время 100 дней он уехал в Баварию и поселился в замке Бамберг.
2 июня 1941 года в Лондоне родился барабанщик легендарной группы The Rolling Stones Чарли Уоттс.
3 июня 1886 года в Белом доме была отпразднована первая президентская свадьба. Президент США Гровер Кливленд женился на 24-летней Фрэнсис Фолсом, дочери своего покойного друга и юридического партнера. Невеста была на 25 лет моложе жениха, вступавшего в первый брак. У Кливленда была репутация безупречно честного человека, и попытки противников во время предвыборной кампании очернить его, распустив слухи об отцовстве внебрачного ребенка, ни к чему не привели. Брак президента Кливленда оказался счастливым.
4 июня 1703 года в Петербурге заложен домик Петра I, первый дворец царя или Красные хоромы. Строители-плотники за 3 дня построили дом из соснового леса по шведскому типу и раскрасили под кирпич. Позднее Петр приказал возвести вокруг дома защитную галерею. Еще позднее ее заменили каменным футляром. Теперь в домике расположен музей, где хранятся личные вещи царя и материалы по истории Северной войны. Домик Петра I – первое жилое здание и единственное сохранившееся деревянное строение Петербурга.
5 июня 1945 года в Берлине главнокомандующий союзнических войск маршал Жуков, английский фельдмаршал Монтгомери, американский генерал Эйзенхауэр и французский генерал де Тассиньи подписали декларацию о поражении Германии. Они также заявили, что правительства их стран берут на себя верховную власть в Германии. Декларация требовала полного разоружения побежденной стороны. Центральной на встрече главнокомандующих стала проблема отвода союзных войск. Еще в 1943 году было принято решение разделить территорию побежденной Германии на 3 оккупационные зоны – советскую, американскую и английскую.
6 июня 1880 года в Москве на Тверском бульваре был открыт памятник Пушкину работы скульптора Александра Опекушина. Сооружен памятник был на деньги, собранные по подписке, инициатором которой стал воспитанник лицея Яков Грот. На церемонии присутствовали 4 детей Пушкина, с речами выступили Федор Достоевский, Иван Тургенев и Иван Аксаков. Не все современники остались довольны монументом. Известны слова художника Ивана Крамского, сказанные промышленнику и меценату Павлу Третьякову. «Вы находите, что фигура жалкая? По-моему, нет. Это не фигура поэта, это правда. Но приличный статский человек. Вот и все».
Исторический календарь на будущую неделю, подготовленный историком Леонидом Гержоем. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате взрыва ранены 2 милиционера. В Южной Осетии проходят парламентские выборы. В Кисловодске, Ставропольский край, сегодня избирают мэра города. Российские оппозиционеры намерены провести несанкционированный митинг в центре Москвы. Православные активисты проведут сегодня общероссийскую акцию против абортов и в поддержку беременных женщин. В Египте в субботу были освобождены 8 российских студентов, задержанных в Каире. 4-й президент Израиля Эфраим Кацер скончался на 93-м году жизни. Сегодня Всемирный день борьбы с курением. В столице Армении, Ереване, сегодня избирают мэра города. 6 человек убиты в перестрелке между сторонниками противоборствующих палестинских группировок в городе Калькилия. В Мьянме рухнул древний храм. Сообщается о 6 погибших и 30 раненых. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Воскресную программу «Свобода в полдень» продолжает постоянная рубрика «Ключевое слово», которую готовит для эфира моя коллега Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – Ходорковские чтения. Они начались в четверг в Москве. Мероприятие с таким названием проводится уже в четвертый раз, говорит один из организаторов чтений Георгий Сатаров.
Ходорковские чтения посвящены прежде всего обсуждению ситуации в стране, путям выхода из кризиса. И называются они ходорковскими чтениями не потому, что Ходорковский сидит в тюрьме, хотя частично и поэтому, а потому что, сидя в тюрьме, он думает о том же, о чем думаем мы, и генерирует какие-то идеи, и мы тоже это обсуждаем.
Заместитель директора Института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин обращает внимание на такую особенность названия «Ходорковские чтения».
Когда говорится о каких-то чтениях, то обычно они проводятся в память ушедшего ученого, политика, общественного деятеля и так далее. Память какого-то знаменитого человека, который сделал вклад в соответствующую область, либо знания, либо общественного движения и так далее. Но в случае с ходорковскими чтениями здесь немножко более сложная ситуация, в том смысле, что человек выключен из активной общественной жизни, и естественно, что чтение проводится в честь, не в память, а в честь.
Чтение его имени.
В честь его имени. Но тем самым участники чтения, организаторы чтения признают, что у этого человека есть идеи, есть какие-то достижения в определенной области, которые хорошо бы развивать. Тут еще одна есть проблема, вот лингвистическая, уже независимо от того, о Ходорковском речь идет или о ком-то другом. Вот эти чтения, когда они проводятся в честь человека, фамилия которого кончается, как у Ходорковского, на «ски», у нас, например, в лингвистике был замечательный языковед Александр Александрович Реформатский, и проводятся реформатские чтения. То есть название чтений, прилагательное определение чтений, совпадает с названием фамилии, и это кажется неправильным.
Ну да, но если говорят тыняновские чтения...
Тыняновские понятно, потому что там Тынянов. От фамилии Тынянов образуется прилагательное, и все правильно. А здесь получается, что само определение равно фамилии.
Да, да, потому что фамилия по грамматике, она выглядит как прилагательное.
Ну да, и по правилам, если быть педантом, буквалистом, надо было бы говорить «чтение в памяти Реформатского» или там «чтение в честь Ходорковского». Но это длинно, и поэтому язык, так сказать, идет по пути экономии и допускает легкую неправильность, но зато понятно все.
Чтениями, подчеркивает Леонид Крысин, принято называть отнюдь не всякого рода собрания людей, которые обмениваются своими мыслями на заданную тему.
Вот чем жанр чтений отличается от жанра конференции? На конференции предполагаются не только доклады, но и дискуссии по поводу докладов, обсуждение докладов. И иногда эти дискуссии превышают по времени время самих докладов. А на чтениях, во всяком случае, вот в нашей гуманитарной среде, у филологов, у историков, принято только читать доклады. Само слово «чтение» в этом смысле имеет внутреннюю форму. Читают доклады. Да, дискуссии не предполагаются. Но иногда организаторы чтения идут на нарушение жанра и допускают вопросы, допустим, после доклада. Небольшое обсуждение. Но вот повторяю, что по жанру чтение отличается от конференции тем, что там дискуссии не предполагаются.
Разъясняет Леонид Крысин. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Совсем недавно жители Петербурга были потрясены новым строительством, нанесшим колоссальный ущерб знаменитому виду на стрелку Васильевского острова. И вот теперь в прессе появились другие фотографии новостроек, вырастающих позади здания главного штаба на Дворцовой площади. Защитники и патриоты города уже составили внушительный список строящихся зданий, которые могут необратимо изменить исторический облик города. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Идея реконструкции зданий главного штаба, возведенных по чертежам Руси, с самого начала приветствовалась далеко не всеми экспертами. С одной стороны, нельзя не порадоваться за Эрмитаж, который после выселения прежних хозяев главного штаба получает огромные площади для своих экспозиций. Как-никак, это самое длинное здание в Петербурге. Именно там, на втором этаже, расположится после реконструкции знаменитая коллекция импрессионистов, коллекция эпохи романтизма и классицизма, декоративно-прикладная прикладное и новейшее искусство. Реконструкция должна завершиться в год 250-летия Эрмитажа в 2014 году. Первая очередь отреставрированных помещений откроется уже в 2010-м, и этому нельзя не радоваться. Хотя сам проект студии 44 под руководством Никиты Евейна у многих вызывает сомнения. Говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Основная идея экспозиции заключается в том, что все дворы объединяются друг с другом, 5 дворов, отсекается первый этаж, перекрывается. В поперечных корпусах пробиваются большие проемы, возникает некая анфилада, которая дает возможность проходить из одного двора к другому, сами дворы перекрываются.
В этих дворах предполагаются разные чудеса, вплоть до зимних висячих садов. Плохо только одно – попирается закон об охране памятников.
С моей точки зрения, особенно пробивка этих огромных проемов, неправомерна, потому что памятником архитектуры являются не только лицевые корпуса и фасады, но и все здание, в том числе и его структура в целом. С моей точки зрения, такой радикальный подход преобразования столь выдающегося памятника архитектуры неправомерен. О чем я много раз говорил, но не я, не некоторые мои коллеги говорили о том же, услышаны не были.
Но это внутри главного штаба, а снаружи тоже стали появляться странные вещи. Все, кто проходит сегодня по Дворцовой площади, непременно увидят строительные краны и серый силуэт новостройки, уже явственно выступающие за классической и, казалось бы, неприкосновенной крышей главного штаба. Растущее здание, как выяснилось, является административным корпусом будущего торгового центра, некогда называвшегося Домом детской торговли. Реакции городских властей на происходящее пока нет, а заключение Госстройнадзора гласит, что новое здание пока не превысило высотный регламент. Но ведь оно явно не закончено, и строительные леса указывают на то, что оно будет еще выше, говорит активист движения «Живой город» Андрей Воронцов.
Там пока еще правовая ситуация не определена, ни ИТГ, ни КГО якобы не в курсе, что там они делают, и якобы они это не согласовывают. Дело в том, что там лакуна, строительство теоретически возможно. Но вопрос, когда оформлялась вот эта вот вся градостроительная документация. Если действовал старый регламент, который в прошлом году отменили, высота зданий по карнизу 23,5 метров, внутриквартальная застройка 28 метров. И это вообще основная проблема была. С одной стороны, он ограничивал высотное строительство, а с другой стороны, вот эта вот территория 1, где вот такие параметры действуют, распространяется эту Адмиралтейскую часть на всю, на Васильевском острове. Но что это значит? Не учитывалось то, что где-то, может быть, и 23,5 метра будет много.
Андрей Воронцов обращает внимание, во-первых, на несовершенство закона, который не учитывает, что новые постройки, даже разрешенные высоты, могут нарушить городские панорамы, а во-вторых, на несоблюдение закона, запрещающего новым постройкам закрывать обзор памятников культуры и становиться для них фоном. Движение «Живой город» составило печальный список строящихся зданий, которые безвозвратно испортят вид на Исаакиевскую площадь, Смольный собор и другие бесценные городские панорамы, среди которых вид на главный штаб с Дворцовой площади, очевидно, занимает первое место. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В заключение программы «Свобода в полдень» узнаем, как прошла неделя у кинорежиссера-документалиста Тофика Шахвердиева, с которым беседует моя коллега Вероника Баде.
Тофик, как прошла у вас неделя?
Я закончил фильм по заказу Московского центра детского и юношеского творчества. В Москве проведен фестиваль «Серебряный голос». Это фестиваль академического сольного пения. А так как я в кино считаюсь специалистом по детям, то меня вот взяли на этих детей, и я снимал, в общем-то, непривычный для себя фильм, потому что академическое сольное пение – это не то, что попса или что-то увлекательное, это строгое, требующее подготовки, поэтому очень трудно мне было рассчитывать материал таким образом, чтобы могли смотреть не только специалисты, но и просто кому попалась на глаза эта лента. Ну, в общем, судя по тому, как люди реагируют, даже далекие от академического пения, в общем, получилась довольно занятная картина. Я использовал вот этот свой принцип, который проповедую, студентам рассказываю сам. Используя это, когда снимаешь что-то, не снимай это. То есть, снимая конкурс вокалистов, я старался избежать необходимости снимать самих вокалистов.
А что же вы в таком случае снимали?
А я снимал отраженное, то, что происходит в коридорах, то, как реагируют педагоги, музыканты на исполнение. Это намного красочнее, намного живописнее, намного выразительнее, экспрессивнее, чем тот человек молодой, который стоит на сцене и что-то старательно исполняет. А педагог в это время в зале переживает и делает всякие знаки, понятные только им обоим. Вот эта штука забавная. Потом всяческие страхи в коридоре, разговоры всякие. Ну вот я назвал ленту такими словами: «Почему поют люди?». И сквозь вот это повествование идет поиск ответа на то, а почему вы поете. Потому что это трудно, это и физически, и психологически, и времени много занимает.
Так почему же все-таки люди поют? Как вы для себя сейчас отвечаете на этот вопрос?
Ответила маленькая девочка, правда, с помощью моей подсказки. Она сказала: человек поет для того, чтобы почувствовать себя человеком.
Очень интересная формулировка.
Да, но в контексте вот этого материала она обретает такой осязаемый вкус, цвет и содержание. Когда ты видишь непрерывное вот это увлечение вокалом, музыкой, и все охвачены, и исполнители молодые, и их родители, и педагоги, и оруженосцы, там бабушки приезжают с щипчиками парикмахерскими, то вся эта атмосфера волнения и подготовки к чему-то такому радостному, победному, светлому. Анфиса Медведева совершенно очаровательная девочка, которая жюри наповал восхитила. Вот она эти слова там произносит, и другие люди говорят, и они говорят искренне и очень убедительно.
С Тофиком Шахвердиевым, кинорежиссером-документалистом, беседовала моя коллега Вероника Баде. Отношение в России к культуре и культурным ценностям. Это тема программы «Общественное мнение» сегодня, в воскресенье 31 мая в 13 часов 7 минут по московскому времени. Участвует социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, Наталья Иванова, литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя», и Константин Михайлов, писатель, краевед. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет ее Вероника Баде. «Свобода в полдень» подошла к концу. Над программой работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Олег Львов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Структуры службы безопасности поставили на контроль телефоны моих адвокатов.
Четверо сотрудников чеченской милиции погибли в результате взрыва в Сунжинском районе.
Задержанных сажают в машину и доставляют в военный комиссариат.
Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила еще одно ядерное испытание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».